Ну что, здравствуйте, шановное панство. Меня зовут Оля Кавдаль. Я страшенно волнуюсь, потому что для меня было общественное отхнение выступать по детскому лектории. Потому что я считаю, что именно Одесса – это моя альма-матер в гештальт-терапии. Поэтому у меня вот так сейчас такой пик моей карьеры в Одессе читать лекции. Никто не будет против, если я буду иногда переходить на боевый зужик.
Хорошо.
Ну что, лекцию назвала я давненько уже «Война, семья и идентичность. Ресурсно-терапевтическая ситуация». На тот момент, когда я название это придумала, я даже не помню точно, что я имела в виду, ну, подробно. Но так или иначе, все равно эта тема крутится и разрабатывается, я думаю, не только в моей голове, а еще и в ваших. Ну, я для начала хотела бы трошечки узнать у вас, а вас в какой ракурс больше всего цикавит? Типа, как в терапии с этими штуками обращаться? Или как оно в жизни просто складывается? Ну, такой личный интерес. Или еще что-нибудь?
Ну, лично.
Терапия.
Это другое. Понятно.
И Добрый. Попытания не было. Хорошо. Значит, война, семья и идентичность. Под войной я буду подразумевать. Вы же, надеюсь, понимаете, что не будет политического обзора или там агитации.
Неужели? А мы так решили.
Да, кто разочарован, понимаете? Вот. Но, наверное, под слово «война» я вкладываю смысл всего того, что происходит. Ну, в течение, наверное, года последнего. Вот эта встряска, которая произошла в нашей стране. И Майдан, и предчувствие войны, и сама война, и затишье, и переселение, и тревога перед переселением, и не переселение, и тревога. Ну, в общем, все то, что сейчас колотится в нашей стране, то есть в большой системе, скажем так. И я думаю, что вы точно знакомы со многими наработками, там, не знаю, опытом, которым уже делятся люди, которые, ну, сталкиваются непосредственно с, работают с людьми, особо, ну, в общем, зацепленными этими всеми событиями. Чтобы вы подумали, не дай бог, что я как-то обесцениваю какие-то болезненные, травматические переживания, Боже, спаси. Просто я хочу в своей лекции немножко раскрыть еще одну часть. Ну, того, что происходит. А именно, это вот был последний фразик ресурс терапевтической ситуации. Он так только цинично звучит, ну, вроде как, да, ну, потому что война и ресурс. Но, тем не менее, я думаю, что вообще наша профессия связана с необходимостью в каком-то смысле цинично смотреть на какие-то штуки. Вот. Итак, война. Ну, и это все. Это такая серьезная встряска, которая произошла в нашем большом аквариуме, что ли, да? В этом большом аквариуме, в обществе, в социуме, да, есть такие семьи, ячейки общества, которые, ну, не могли, которые зацеплены этими событиями, независимо от территориального, ну, своего нахождения, независимо от возраста членов семьи. Ну, потому что же, если что-то происходит в большой системе, оно неизбежно на всех элементах системы отражается. Вот, например, наступила осень, и нет такой семьи, на которую бы это не отразилось. Шмотки одни заховать, другие достать, переболеть, ну, как способ творческого приспособления. Вот. Вот так и этот фактор внешний, ну, не мог не отразиться на всех маленьких системках, я имею в виду семьи. А идентичность, как последнее, третье слово в этом ряду, это как раз то, что я думаю, не только я, многие из вас, напрямую связывают с делами семейными. Ну, мы этого вопроса еще коснемся. Есть такие процессы, которые в любых системах происходят, но мы будем, конечно же, про семьи говорить. Да, вы же поняли, в какую сторону у меня крыша сдвинута. Тенденции гомеостаза и тенденции развития. То есть некоторые тенденции, которые сохраняют то, что есть, независимо от того, устраивает это, хорошо ли это то, что есть, ну, статус-кво сохраняют, да, и тенденции развития, которые неизбежно толкаются к изменениям каким-то. Не то чтобы одно плохо, другое хорошо. Это, правда, одновременно существующие тенденции, которые, конечно же, в каких-то ситуациях могут работать против удовлетворения, да, потребностей, а в каких-то ситуациях помогать. Потому что, правда, если семья, ну, как-то переходит на какой-то, ну, свой новый уровень функционирования, устаканивается в хорошем смысле этого слова, то чем бы там и побывать в расшаге, ну, который поддерживает какой-то вполне приемлемый распорядок. С другой стороны, те же тенденции гомеостаза – это те штуки, которые оттягивают изменения, ну, нагревающие, ведущие к просветлению и так далее. Так вот, в любой семье, вы не думаете, что есть семьи, которые хоть хорошие, а есть семьи такие подпорченные. Абсолютно все семьи, если они настоящие из людей, а не из роботов, имеют какие-то свои проблемы, скажем так, в большей или в меньшей степени. Наверное, именно это и делает семьи и нас, в общем-то, живых людей, ну, такими разнообразными, интересными, уникальными и так далее. Гомеостаз так, в том случае мы начинаем подозревать, да, и как-то к нему так пристально присматриваться, если он начинает тормозить процессы, ну, которым давно бы стоило произойти. Ну, например, что там далеко ходить, один из, да, процессов, мне кажется, один из самых мощных и важных, возможно, тех, ради чего семья и задевается, это процесс сепарации. То есть процесс отделения взрослого человека, ну, условно, да, взрослого, самостоятельной жизни, отделения от родительских фигур. И это, наверное, тот процесс, который точно никогда не происходит гладко. Ну, вернемся к войне. Я не зря сказала, что это встряска. Потому что, ну, правда, представьте, если, ну, знаете, как вот иногда в терапии говорят, шторки там на глазах висят, да? Мы еще так иногда говорим, жалюзи. То есть, когда вот поймал инсайт, скажет, вот выгнулась от ручки, вроде шторка упала какая-то. Так вот, война – это та встряска, которая так тряхнула, что многие шторки одновременно попали. Это ситуация, которая оказалась абсолютно новой для любой семьи, для любого человека. Почему я настаиваю, что абсолютно новой? Потому что, конечно же, в нашем персоналите нету никаких сведений про то, какова она, война современная. Вспомните то время, когда только-только предчувствие повисло, что что-то оно будет, может быть. И был ужас, были какие-то такие переживания еще до стрельбы. То в голову приходили, ну, не знаю, вам, наверное, и вашим клиентам, картинки где-то там 43-го года, 42-го года, ну, когда немцы, когда на мотоциклах, когда колонны танков, когда какие-то такие штуки. Потому что какова она современная война, у нас вообще никакого ни визуального, ни аудиального, никакого образа не было. Поэтому из персонали доставали то, что нам рассказывали, значит, дедушки и бабушки, к примеру, да, или папы и мамы, которые были маленькими. Вот поэтому я говорю, что то, что наступило у нас, это ситуация, которая абсолютно новая. Абсолютно. Декорации времени другие, вооружение другое, динамика процесса другая, переживания другие. И люди, которые это переживают, уже тоже немножко другие. Наверное, вы заметили, ну, буду делиться, скажем, ну, своим опытом. По моим наблюдениям, как-то очень резко стала меняться система ценностей. Она не то чтобы стала меняться, ну, другие они становятся ценности. Она как вроде так раз и инвентаризировалась, что ли, по-другому. Ну, например, абсолютно понятно, что сильно возросла ценность мужчин. Потому что если раньше это были, ну, такие вот, там, лежит на диване, ничего не робот, компьютер, сперся, и вообще неизвестно, лучше мне одной было бы, или вот с этим вот, как бы это вот. И когда возникает ситуация, когда вот это вот могут мобилизовать, ну, на войну, да, или там, допустим, если это в зоне каких-то детей прийти забрать, или еще чего-то, то как-то вдруг вместо образа мужа, там, сына, брата, отца, стал появляться реальный человек. А это очень важный процесс, потому что когда мы так живем в каких-то таких, ну, более спокойных тонах, то такое ощущение иной раз, мне кажется, что мы не видим не людей, ну, членов своей семьи, а такие их образы. Они как вроде, знаете, в коконе такие, в коконе наших проекций. Ну, правда, вряд ли мы друг на друга смотрим внимательно каждое утро, а потом проверяем, каким пришел вечером. А пришел другим или пришла другой. А вот эта ситуация позволила вот этим коконам как-то очень быстро осыпаться. И я говорю не только о мужчинах, которые вдруг стали из феноменов, которые в голове, да, реальными, ценными, важными, намного издатными. Они стали проявлять себя по-другому, а оказалось, что многие из них способны на какие-то рискованные поступки, на какие-то поступки, которых от них никто не ожидал. Причем, люди, чтобы вы понимали, я сделаю оговорочку. Война – это такая расщепительная ситуация, да, потому что она поднимает вопросы, а вы за кого, а вы чьих? Вы же понимаете, что то, что я говорю, касается людей, которые и там, и сям. Ну, там, ну, мы к этому дойдем дальше. Ну, чтобы не думали, что там я либо Боротинска, либо Укропка. Не-не-не. Мы рассматриваем эту ситуацию цинично и чуть-чуть высоты птичьего полета. Ну, так вот. Про мужчин понятно. То, что мужчина появился без вот этих наших феноменальных на него проекций, немножко изменила и женскую жизнь, и правда, я не знаю, как у вас, может быть, потом будет момент у нас поделитесь, да, какими-то своими наблюдениями, но сейчас даже запросы от женщин-клиенток, они звучат немножко по-другому. Уже сейчас все меньше самореализации, все меньше стремления к духовному росту, все меньше лидерских навыков или чего-то. Но я к тому, что какие-то более невротические задачки сейчас, в общем-то, ставят женщины. Не только это, да, к этому привела встряска. Очень изменились вообще-то, и я думаю, что это тоже гарно все-таки, образы родителей, которые нам, в принципе, до этого были, ну, сильно до одного места, взгляды которых были сильно неактуальными, которые никак, ну, в общем, ну, не умели с нами разговаривать, никогда не давали нам признания или еще чего-нибудь, вдруг эти образы, правда, немножко так вот под действием стряски тоже из каких-то вот этих коконов стали, ну, реальными людьми. А тоже для сепарации самое то. Но про нее мы будем говорить дальше. Потому что один из смыслов, да, протекания сепарационного процесса, это когда родительская фигура из какого-то образа мифического, там, мамы как или мамы тяти, превращается в реального человека, обнаковенную женщину или обнаковенного мужчину, если имеется в виду отец. Родители, как ни странно, при том, что их возраст, ну, уже такой, ну, я так средний беру возраст, да, родительский, понятно, не имеют никаких особых, там, допустим, возможностей, полномочий и так далее, стали некоторым символом безопасности. Вот в это время, напряжение внешнего, с удивлением и, наверное, сказать, в каком смысле с умилением, да, наблюдала за тем, как стало оказываться важно, например, сходить к родителям. Если раньше не затянет, вот требует забить корешки в наистице обязательно и так далее, то потом это превратилось в некоторую потребность. Безопасности реальной это вроде как никак не дает. Ну, потому что по факту ничего не меняет. Но некоторый такой шаг к витальности, возможно, это какие-то детские воспоминания, может быть, что-то еще. Но это правда, ну, явление, которое стало таким, ну, заметным, что ли. Много чего происходит, ну, в разных направлениях семейных отношений. Условно, я так пару слов скажу, условно, сильно условно, это такая модель математическая, это, в общем, для простоты, да. Мы можем говорить о вертикальных и о горизонтальных отношениях. Ну, многие знают, наверное, что это такое. Я так обмолвлюсь, что вертикальными отношениями мы называем, я называю, вот это науковый термин, это такие сленг личные. Детско-родительские отношения, да, ну, там, с мамой, с папой, мы на них даже смотрим по вертикали в детстве, потому что они большие и высоко. А горизонтальные отношения – это отношения партнерские, ну, то есть, например, между мужем и женой, между братьями и сестрами, ну, в основном, что ли, да. Так вот, и вот эта связка, которая произошла, сопровождается до сих пор таким, ну, обвалом, что ли, изменений, которые происходят. Меняются отношения, меняется стилистика их, меняются ценности, меняются потребности, которые... Причем, понимаете, тут даже независимо от того, живет семья в так называемых горячих точках, да, и ей нужно куда-то переселяться, или же эта семья живет, к примеру, да, ну вот, в Кировограде, откуда я, где нет военных действий, но есть серьезные потери человеческие, потому что очень много военных, очень много погибших, ну и очень много страхов, что, значит, заберут или не придет, или еще чего-то. Я думаю, что это нет весов, где можно было бы взвесить, кому хуже. Ну, это похожая ситуация, где мы все в одной засаде. И гляньте, что выбывается. Впервые среда стала такой, как она есть. И другого варианта, кроме как проявить творческое приспособление, у нас нет. Только любое приспособление к этой среде является творческим. Именно потому, что среда такова впервые. Понимаете мою мысль? Потому что что такое творческое приспособление? Это возможность изобретать, да, на основании своего восприятия, возникающих переживаний и так далее, адаптацию к ситуации, к среде, как в первый раз. А у нас такие декорации, оп, и первый раз. Поэтому все, что происходит, по идее, могло и может быть творческим приспособлением. И в этом очень важный терапевтический наш с вами ресурс. Очень, я так буду даже цинично казать, в кавычках, вы поняли, да? В каком-то смысле ситуация очень благоприятная. Поняли? Сейчас попробую вам аргументировать. Смотрите. Мы когда живем, мы когда рождаемся маленькими в свой первый аквариум, в семью, да, мы именно там являемся такими абсолютно... Ну, вспомните себя в детстве. Ты же чистый идище, да? Больше ничего. Да. Нам же тогда бегать намного легче, чем ходить. И чтобы, ну, иди спокойно, то нужно усилия приложить. Да? Вот. Там у нас происходят очень важные события, прям важнейшие события. Взрослым даже в голову не приходит, насколько важно достроить птичек, вот этого, значит, допустим, ежика. И именно в детстве завязываются, да, зарождаются, затеваются наши самые мощные, что ли, незавершенные ситуации. Уровень детских переживаний по поводу, там, не знаю, разбитой машинки, какого-то первого наказания или радости по поводу приезда кого-то, он несоизмерим с нашим взрослым. Не, ну, нам тоже есть, конечно, что переживать, но дети проживают очень остро, очень искренне, и поэтому иногда то, что потерялась машинка, ну, там, где-то там, допустим, потерялась машинка, искали, не нашли. Эта ситуация, вроде как плевая, может очень, ну, не очень долго, а практически всю жизнь, ну, быть каким-то незавершенным гештальтом. Короче говоря, наше детство – это кружево незавершенных гештальтов, да? По-другому нельзя. Это не в смысле, что оно было плохим. На то оно и детство. Просто там наиболее чистое наше восприятие, наиболее оно такое открытое. Мы растем, и вот эти хвостики за нами тянутся. Я про машинку сказала, это такой, ну, легенький примерчик. А вы же понимаете, что в детстве бывают и похлеще мероприятия, да? Вот. Как-то мы с этим справились, как-то к этому адаптировались. Ну, пришли на терапию, наконец-то, гештальт, да? Понаходила травматические переживания. Долго с нами пробивалась, плакалась, матюкала тю, горячий. Рассовали бумагу, значит, ну, все, что могли, делали, да? Не все, к сожалению, или к счастью, не все наши незавершенные штуки связаны с невыраженной злостью. Я думаю, что наш Батько Фёрл правильно, когда в свое время акцентировал внимание на именно удержанное раздражение, удержанную злость, как, ну, одна из важных, ну, проблем, что ли. Вин был абсолютно правый, потому что, мне кажется, декорации времени были именно такие. Фрейд тоже, наверное, не с дуру придумал, что именно сексуальность надо брать к как модель развития личности, потому что на то время, я думаю, не докажется, гарантировать не могу, что именно сексуальность и была такой действительно темой, очень зажатой, поэтому актуальной. То сейчас, мне кажется, время, когда мы с раздражением проще обращаемся на раз, потому что очень конкурентные обстоятельства, очень конкурентные декорации, да, мы могли бы переживать. Раздражение – это то, что возникает иной раз просто, не столько потому, что кто-то наступил на наши границы, а столько потому, что какое-то чувство появилось, и от этого, блин, злобно. Что там непонятно, но от этого уже, значит, какой-то дискомфорт. Да, ты прав, часто называешь дискомфортом. Так вот, мне кажется, что сейчас все больше засад, которые связаны с невыраженными теплыми чувствами, с нежностью, с переживаниями такого рода, они иной раз, когда до них удается заходить в индивидуальной терапии, появляется как некоторая боль. Это буквально то, что с болью появляется в теле, а потом уже потихонечку идентифицируется. Так вот, про то, что ситуация благоприятная, в кавычках, люди, в кавычках, поняли? То, что произошло, вот эта встряска и реальные люди, которые вдруг оказались рядом, предоставляет нам доступ в терапии к, как сказать, самым глубоким гештальтом. Давайте я так буду выражаться. У меня нет уже наукового мова, вы мне уже якось пробачите. Куча переживаний, которые сейчас, допустим, рассказывают люди, переживания, конечно же, связаны с внешней ситуацией, можно воспринимать как некоторую верхушку айсберга. Вообще, мне кажется, что война, вот эта ситуация, это еще кроме того, что я не обесцениваю, кроме того, что это куча страданий, куча переживаний, куча бед, боли и так далее, это еще огромное мощное пятно Роршаха, на которое каждый проецирует свое. И поэтому я к чему вас, например, призываю, может, это сильно сказано, да? Призываю обратить ваше внимание, вот так это будет хорошо. Прислушивайтесь к текстам, которые говорят люди. Потому что, смотрите, правда очень легко, в начале практики, так вообще хорошо, мы же в начале практики шорохом ушукаем и травмы. Платье клиент, хорошо, дело продвигается. Поэтому ситуация, правда, такая многослойная. Если честно говорить, то очень много и пафоса вокруг этой тематики. Очень много и спекуляций вокруг этой тематики. Очень много противоположных мнений вокруг этой тематики. Клиенты языком войны говорят чаще всего об очень простых, глубоких, но простых своих семейных ситуациях. Я имею в виду сейчас не только семью актуальную, да, которую я создала, когда уже я выросла, а и тех семейных ситуаций, которые родом из той семьи, где я была маленькой девочкой, где каждый из вас был ребенком. Я могу, наверное, примеры привести вам. Да? Вот, я помню, был такой вариант. Вот, например, смотрите, речь идет о... мужчина-клиент, речь идет о Крыме. Вот, когда это все случилось, значит... Россия забрала, Украина не отстаивала, или наоборот, там не важно, как это заваривается. Очень просто, если прислушаться и не воспринимать это как политическую тему, а там за этим, собственно говоря, развод родителей, который был в жизни этого мужчины, когда ему было там лет 10. Получать можно очень так, в какой-то такой очень легкой форме, кто мама, кто папа. Быстро определитесь, что там Украина, к примеру, это папа, я сейчас же не помню, не в этом дело, да? Россия это мама, и так далее. И, понимаете, интеграция, если удается что-нибудь допрожить, довырать, допережить, вот про эту изначальную ситуацию, которая проецируется на политическое событие, от этого значительно больше... здоровья чем если, например, очень долго рассматривать ну, вот эту верхушку айсберга. Что для тебя теперь, а как там безопасность? Ну, я не к тому, что этого не надо делать, да? Я вам хочу показать еще некоторый ракурс. Или смотрите, например, другой вариант. Ну, взрослый мужчина, да, к примеру, в течение последнего года принципиально перешел говорить только на русском языке. Причем на чисто русском языке, литературном русском языке. Но вы же понимаете, сколько это может вызвать в терапевтической группе разных вообще стимульных реакций, да? Потому что это сейчас очень важно. Если чуть-чуть про это расспросить, то оказывается, что на русском языке литературном четко хорошо поставлено, разговаривает его папа, а мама на суржике. И этот вопрос не в том, что он, значит, за одних, а мама за других, а вопрос в том, что очень давно у него с отцом отношения были, ну, не очень-то, ну, немножко такие отдаленные, разлаженные. И тогда переход на вот этот русский язык – это некоторый шаг навстречу отцовской фигуре. А там уже и сепарация, когда не за горами. Ну, про это, опять же, попозже, наверное, если не заболтались, поговорим. Одна из моих коллег рассказала мне ситуацию. Она работает с детьми переселенцев. С детьми, которые вот сейчас где-то там, ну, в общем, живут в каких-то там специальных условиях и так далее. И мальчик лет 6 ей рассказывает, что мы скоро, говорит, переедем в новый дом. Она спрашивает, вы покупаете дом или там кто-то вас куда-то зовет или чего. А мальчик говорит ей, говорит, нет, мы просто поедем, посмотрим, какой нам дом понравится, убьем хозяев и будем там жить. Правда? И сколько тут вообще, ну, может быть, ужаса и, может быть, недоумения и разных других чувств, которые очень хорошо сейчас с политической ситуацией резонируют. Правда, вот эту риторику, этот словарь войны сейчас используют многие люди, взрослые дети, для объяснения совершенно других каких-то своих проблем. Потому что потом, когда мы стали, ну, об этом подружечку разговаривать, оказалось, что, собственно говоря, это... Ну, не буду я ход мысли, в общем, результат, да, что это, в общем-то, агрессия вот этого ребеночка в адрес своих же родителей. И это ничем не отличается, ну, почти, да, от, например, такого, знаете, явления, знаете, когда бывают молодые мамы, да, у которых маленький ребенок, который как раз по всей квартире ползает, за все хватает и так далее. Я думаю, у вас появлялись такие клиентки, которые обеспокоены тем, что им приходят в голову жуткие мысли, что сейчас он на кухне чайник вздернет, обварится, сейчас оно пошло на балкон, оно впало и так далее, сейчас я вот это держу, сейчас вот это нож, ну, вы поняли, да? Но это то же самое, это, в общем-то, агрессивные мысли, потому что дети, кроме как того, что они цветы жизни, они еще, правда, очень сильно ограничивают жизнь молодой женщины в том числе. И это тоже есть. И если не допускать мысли, что, в общем-то, этот прелестный ребенок, в общем-то, хорошо, но и поспать бы лишний раз не мешало бы, или там сходить куда-нибудь, то тогда не придется лезть таким проектом замысловатым, ну, в голову. Вы понимаете, про что я говорю. Я про то, что самые ужасные, самые жуткие, самые принципиальные иной раз штуки, они по факту чаще всего сводятся к семейным, конфликтным или незавершенным ситуациям. Ну, например, не знаю, вот по вечерам, допустим, значит, женщина в интернете сильно, значит, оппонирует с какой-то другой женщиной из, там, не знаю, Нижегородской области по поводу того, ну, наших политических событий. Независимо от того, кто чего отстаивает, собственно говоря, если, ну так, расспросить чуть-чуть, это может оказаться некоторым спором с сестрой, условной сестрой. Да? И опять же, если отойти от проблемы Украины и России, да, и поговорить об отношениях с сестрой. От этого очень, ну, много пользы, толку и энергии. Вот это я вам хотела сказать, что благоприятная ситуация. То есть, как вроде, знаете, верхний слой вот так вот раз пушился, и у нас есть доступ к каким-то очень глубоким вещам, ну, которые прям оголяются. Ну вот, продолжаем разговор. Слушайте, давайте, кстати, мы договоримся. Может, если у вас возникают вопросы, вот прям на ходу, ну, чтобы не ждать специально отведенного времени, а можно было бы как-то это, ну, задавать или чего-то.
Живенько.
Да. Доброе? Домолвайся.
Можно тогда сразу вопрос? То есть это тогда получается какое-то некое отыгрывание, да, своих каких-то семейных, ну, проблем, незавершенных гештальтов на, ну, теперешнюю ситуацию. Например, если я там сильно там агитирую за кого-то или очень сильно включаюсь, таким образом, как будто бы я это, ну, заново включаю и ну, как будто бы проживаю, да, вот на таком уровне.
Да, но только я не знаю, насколько в каждом случае это отыгрывание. Я бы просто сказала, что это проецирование. Потому что кто-то и отыгрывает, а кто-то
только проецирует,
ничего не делает, но внутри у него ну, такая... Ну вот помните, есть такое вот сравнение про травму, да, что это как закапсулированное что-то, да, внутри. Ну, такой. То, правда, сейчас время, когда вот эти капсулы, они очень тонкие. И правда, есть возможность говорить о каких-то очень ну, важных переживаниях. А война вообще, она, правда... поднимает вопросы лояльности. Ну, помните, кто за кого, кто чьих, кто чего защищает, где моя родина, кто моя родина, то ли это та земля, то ли это та земля, кто должен быть и так далее. Знаете, я так рискну, ты же просто лекторий, ты же я на книжку вышла, я же могу себе позволить, да, такую свою гипотезу. Ну, знаете, как это была война алой розы с белой розой, да? Мне кажется, что здесь нынешняя война, это война идентичности с псевдоидентичностью. Я пробнула. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, ну давайте эти две линии как-то проведем. Идентичность и псевдоидентичность. Ну, может, это не точный термин, но не важно. Но в первом случае я подразумеваю такое времечко. Некоторые знания о себе человека. Твою идентичность никогда не удается простроить окончательно, только потому, что мы, в общем-то, дальше живем, дальше чем-то впечатляемся, на какой-то уровень выходим, с какого-то слазим. В общем, этого тебе все равно нужно знать и интегрировать. Но это некоторый доступ к себе. Ну, знание о себе не только как о состоявшемся человеке, а еще о себе как о процессе. Плохо ли, хорошо ли, нравится ли, не нравится, но я знаю, что это я. И все равно же не выдержу и расскажу про эту сепарацию, да? Поэтому давайте это сделаем сейчас. Вот этот процесс знания о себе, он... параллелен сепарационному процессу. Вот чем веселее идут сепарационные процессы, тем больше шансов, что идентичность становится такой целостной, что ли, да, устойчивой и так далее. Это такая, очень, мне кажется, важная и в каком-то смысле сложная тема, потому что очень часто ну, подразумевается, что если я но сепарация, знаете, вот помните, был такой фильм «Сбрось маму с поезда», комедия была. Так вот, «Сбрось маму с поезда» — это и есть сепарация. Ну, потому что зачастую, правда, от этого и начинается.
Параллельно и взаимосвязан?
Что?
Процесс эти параллельно и взаимосвязан?
Да, да, да. С моей точки зрения, напрямую. Это как, ну... Ну вот в кабеле два цвета провода, ну в том кабеле, ну больше цветов. Так вот, про «Сбрось маму с поезда». А, у меня вот некоторая есть такая метафора, которую я часто привожу, про сепарационные процессы, когда, ну вообще считают, что типа подросток должен это воплотить, ну дай бог нам всем, в общем, к 40 это завершить, а может и дальше будем работать над сепарацией. Смотрите, это очень похоже на то, что уже было в жизни. Я имею в виду параллель между... телесной сепарации и психологической сепарации. Что такое телесная сепарация? Это роды. Сначала дитё живет внутри, у мамки, в пузе, в слиянии. Ему не надо ничего делать. Он питается чистыми интроектами. Ему не надо жрать. ему не надо дышать, в туалет даже не надо ходить. Оно все поступает, все куда-то, откуда-то берется. Ну, в общем, красотень, что ты говоришь. И все было бы хорошо, а если бы находясь в этом позе, то ребеночек за счет интроектов, которыми питается, не рос и не креп. Наступает какой-то момент, когда он, ему в пузе уже тесно. Он заслуживает большего. Он заслуживает лучшего, простите. И тогда двигается свой дрога. Я, правда, ну, не знаю, кто там первый начинает. Ну, короче, ребенок предпринимает агрессивные действия. Он, это в кавычках все, да? Он обесценивает родительскую фигуру. Он начинает доставлять ей некоторые болевые ощущения. Все настойчивее и настойчивее. И, в общем-то, через болевые какие-то переживания, я думаю, что взаимно болевые, попробуй родить, да? Наконец-то он оттуда каким-то образом выходит. И тогда, смотрите, сепарационный процесс. Было одно тело, стало два тела. Сепарация, чтобы не боялась, и перекажите своим клиентам, чтобы не боялась, это не конец отношений. Это выход отношений на новый уровень, который ничуть не хуже, а он, скорее всего, богаче. Но кто тут присутствующие были беременными тетечки, вы помните, ходишь-ходишь, хорошо вначале, все с собой, а потом уж так становится интересно, какое же оно там. Во-первых, тяжело, во-вторых, стекаво, правда, какой там носик, а какие глазки, что же там получилось. И когда сепарация телесная произошла, то у мамы с ребенком отношения не завершились, они перешли на другой уровень, намного более прикольный, потому что уже видно, я фигуну. Уже можно его обнять, покормить, положить, показать знакомым. Бабушкам и дедушкам. По факту это обогащение для отношений. Конечно же, после того, как заслуживающий большего ребенок обесценил родительскую фигуру, то есть принял агрессивные действия и появился, наконец, отделился, вот тут начинается засада. Потому что отделиться отделился, и начинается. Дыхать надо, по заднице дали, закричал, хорошо. Там пописать первый раз придется. И что оно такое, что ж непонятно, да? Покакать первый раз придется. Тут оно все тут холодно или как-то. Ну, в общем, начинается осваивание пространства, которое, ну, в общем-то, незнакомое, странное, пробы, ошибки, ужас и всякая такая штука. И вот он, конечно, твою фигуру обесценит родительскую, но что дальше получается? Что первое время он без нее никуда. Ну, вы знаете, что это первый кризис, который без мамки никак не преодолеется, потому что без ее ухода, без ее, там, не знаю, молока, внимания, голоса, прикосновений, ничего не будет. Я извиняюсь, мужчины это уже нужны, но трошки чуть попозже, не в такой степени. Не намного попозже. Возвращаемся к психологической сепарации, да? Ну, аналогия некоторая. Смотрите, дитина живет в пузе семьи. Питается интроектами. Вполне разделяет все семейные ценности. Мамка хорошая, папка хорошая. Ну, не для того, что иной раз, конечно, там всякое бывает в жизни, но в принципе все хорошо. А потом психологически он становится все более крепким, все более развитым, что ли, да? Начинается. Ему уже мало пространства. Он заслуживает большего. Он предпринимает агрессивные действия. Тыкая матери дули, прям в прямом или переносном смысле. Позволяет себе вот эти вот, ну а что такое? Или я не буду, ну или чего-то еще. Сепарация психологическая сопровождается обязательно болевыми переживаниями. Да, это когда, как я говорю, мамка плачет в одном, в одной комнате, а дочка плачет в другой комнате. Причем они абсолютно искренни, потому что одна не понимает, как же так нормальная девочка вдруг до такой степени вообще неблагодарная, не слышащая и обесценивающая, а девочка плачет, потому что мамка была нормальна, а теперь, ну, не понимает. Ну, вы знаете, не понимает. Папки туда же относятся. Это я про аналогию. А к чему?
Спасибо, Радовик.
А, про идентичность. Вот. Вот ребенок маленький, младенец, он обретает телесную идентичность. Ну, потом ее осваивает, да? А подросток приобретает, психологическую идентичность. Так вот, сбрось маму с поезда, это первая часть. Но когда я заслуживаю большего, значит, дайте мне больше пространства и через болевые переживания. И иногда кажется, иногда считается, что если я живу отдельно, и мамку могу послать, или папку, да, то значит я самостоятельный человек. А нифига подобного, потому что помните, что потом происходит с младенцем? Он без мамки никуда. Поэтому сбрось маму с поезда, это первая часть марлизонского балета, да? Ну, это правда святое дело, обесценить, потому что как иначе отделиться, как иначе вымернуть оттуда. А вторая часть марлизонского балета, я не знаю, чего подбери маму. Или посочувствуй маме. Ну, вначале, безусловно, есть место каким-то переживаниям достаточно негативным, обесценивающим, без них, правда, никуда. А потом наступает время, когда стоит посмотреть на семейные ценности, на родительские фигуры, другими немножко глазами, как на то, что стоило бы взять с собой. Но, как я говорю, тоже приданное забрать надо. Но чтобы забрать приданное, нужно вернуться. Нужно, чтобы было куда вернуться. Поэтому это некоторая такая последовательность этапов, которые, по идее, да, в идеале, которого никогда не существует, приводит к тому, что между взрослым человеком и его родительскими фигурами устанавливаются достаточно свободные отношения и независимые. Это когда я могу соглашаться с тем, что мне советуют или говорят родители, а могу послушать и не согласиться. И от этого, ни я не буду виноватиться, ночами не спать, ни родители не будут как-то особо это самое. Но это такое, период, наверное, взаимного признания какого-то, да, как взрослых людей. Каждый из нас может вырасти, не может, а уже вырос, что тут сказать уже, что тут уже скрывать. И мы вполне со своими родителями можем общаться на равных в каком-то смысле, да, как взрослые люди. Но уровень разницы в возрасте, вот этот между нашими взрослостями, он все равно останется навсегда. Вот эта дельта, вот это вот расстояние, поколение, которое между нами, оно все равно будет все время оставаться. Я маленькая козявка родилась, мама моя взрослая. Мы потом как-то живем, и я уже тоже взрослая, но мамка моя тоже, впереди меня. Она уже ближе к старости и так далее. И всегда отпечаток вертикальных отношений, то, какие отношения с родительскими фигурами, влияет на нашу жизнь. Потому что вертикальные отношения, это не только с родителями. Это отношения с начальством, это отношения с тренером, это отношения с учителем, это отношения с врачом, в конце концов. Бывают такие вертикальные фигуры зачастую. Смотрите, а ведь что это за образ? Они же, эти родители, нами когда-то управляют, руководят, обеспечивают безопасность, дают по заднице, устанавливают границы, да? Мы им доверяем, мы их потом критикуем. Но в любом случае это вот такой оттенок. И когда, я помню, откуда я пошла, это я про какую-то здоровую идентичность говорю, про устойчивую. Когда у меня вот этот процесс более-менее как-то запущен, он не может быть гладким и завершенным, более-менее, когда я правда понимаю про себя как отдельного человека, то тогда у меня есть навык опираться на себя, потому что я знаю, на что я опираюсь. Но я потом даю ему приконтакт. Я обнаружить себя сначала, а потом уже обнаружить можно и другого. Так вот, если я умею обнаруживать себя разного, в разных обстоятельствах, в разных настроениях, в разных переживаниях, то и выборы свои я могу совершать творчески, бо есть кому творить. Есть автор. Я знаю кое-что об авторе творчества. А у нас там и Маша Королева, может, моя?
Ничего, 5 минут.
Я просто думаю, что если я сейчас начну песни про другую идентичность.
Давай тогда сейчас, а дальше...
Давайте я добавлю песню «Температура идентичности», а потом после перерыва, может быть, вернемся или какие-то вопросы. Но вот то, что я говорю, псевдоидентичность... А, и, кстати, вот люди, которые хоть в какой-то степени могут на себя опираться, вот эти люди в наших обставинах военных, да, правда, получили очень много ресурсов. Но, знаете, это очень несладко, например, менять место жительства. Это крайне несладко, например, искать работу в чужом городе. Крайне несладко, например, до какой-то работы, ну, типа, опускаться, да? Ну, не, ну, в общем-то, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Но при этом, если так, не знаю, знаете, ну, так наблюдали бы по своим каким-то коллегам, очень какие-то очаровательные вообще иной раз происходят изменения в отношениях на фоне внешнего вот этого такого, ну, на фоне внешней агрессивной среды. Это правда шанс, когда ну, вот, люди оказываются в другом месте. Они не просто ищут работу, но и раз вообще оказывается, что они могут заняться еще каким-то новым делом. Ну, в общем, вы поняли, да? Не буду я долго расписывать красками, потому что треба побалакать про другую штуку. Про псевдоидентичность. Ну, такая некрасиво звучит, но, в общем, вы сейчас поймете, каждый назовет это по-своему. Ну, бывает по-разному. Бывает, например, сбросил маму с поезда, и валяется она там. А я живу весь такой, ну, типа, свободный и незалежный. А по факту, вот смотрите, вертикальные отношения. Вот есть я, и вот сидит кресло, или два кресла. Вот сначала я сбрасываю, а потом туда восстанавливаю. Только восстанавливаю в нормальном виде. Не в идеальном и не в обесцененном, но в каком-то более-менее человеческом виде. А я вот сбросила с поезда, и ничего там нету. И у меня вот тут пустое место. А я, конечно, извиняюсь, коллеги Масидоров и Люды, а некоторая потребность в преемственности, в понимании, что ты, ну, в какой-то цепочке, да, в каком-то ряду мужчин, женщин, родственников, она, мне кажется, в нас вложена с самого нашего, а может и до нашего рождения. И если у меня вот тут пустое место, то в это место, то, во-первых, я буду искать кого-нибудь.
Это место.
Понимаю я это, не понимаю, неважно. Но мне надо, чтобы там что-то было. Но поскольку моя-то сброшена с поезда, или мой, ну, потому что конченая. Все в подростковом возрасте, знаете, но и конченые твои планы. Вот тут получается вакансия некоторая, да? То есть надо, чтобы там чего-то было, ну, хотя бы как-то. А родного нельзя поставить, бы слишком куда-то там сброшено. Тогда очень легко таким людям попадать в ситуации, ну, вроде как они хотят, прям, чтобы ими кто-то управлял. Ну, это в кавычках, вы понимаете. И тогда, правда, кто его знает, чем моя родина Украина, чем моя родина Россия. Вы поняли, абсолютно не имеет значения, про какую часть из сторон мы говорим. Я вроде ищу, кого бы туда поставить. Я думаю, что есть куча людей, которые совершенно искренне и устойчиво отстаивают свою землю, что там, что там. И есть куча людей, которые что там, что там, ищут принадлежность. Поэтому, знаете, иногда говорю, что на этой войне очень много пленных психологически. Потому что вот если у меня вот тут не очень все в порядке, там, то ли не тут брошено с поезда, и такое бывает, ну что не сброшено, то ли потом не реабилитировано после, значит, железнодорожной катастрофы, то хочу я этого или не хочу я этого, вся моя энергия уходит сюда. То ли я на этих родителей злюсь, проклинаю, заколебали. И хожу по терапевтам, и никак ничего не попускаю, все равно вот вся моя жизнь ничего не получается, ни друзей, ни работы, потому что вот мамка мне испортила життя, и все капец. Или бабка тоже, он был контролирующий, и жестокий. И тогда я... что вы на это так разрушите?
Контролирующие жестокие.
Мамка вам не дружит.
У нас как-то про папку больше.
Да-да-да. Хорошо. Тогда я в плену вот этого. Я не, но я в плену вертикали нахожусь. Бывает немножко по-другому. Бывает так, что вот это место наверху, оно еще до того, как я дорасту, чтобы сбрасывать кого-то с поезда, до какого-то подросткового, да, кем-то тихо, коварно занимается. Ну, знаете, такой сленговый термин, иногда я говорю, что это ворованные дети. Потому что дети, особенно когда они еще козявочки, они ведь не особой ответственности не несут за то, что происходит в системе. Они самые легкие. Ну, не только по весу, а и психологически. Но очень часто ведь бывает такое, что, ну, смотрите, пошла я гулять, допустим, да, без спросу. Не было мне 2 часа, родители с ума сходили. Ну, в общем, я пришла, мне дали под задницу гарнитингом. А я плачу, мне так обидно. Потому что не зашел. Ну, со мной же ничего не случилось, да? Ну, на свои 5 лет я это все очень ясно понимаю, да? И плачу, я плачу, и так мне обидно. Знаете, как где-то хочется помереть, а он и плохо узнает потом. И в это время, например, какая-нибудь тетя, мамина сестра, а лучше бабкина сестра, или там какая-то бабуся скажет, ну, что ж ты так, мамка, с тобой обращаешься? Я прям не знаю. Ты такая хорошая девочка. А она говорит, пошли, я тебе дам чайку, трафлетку, успокоюсь, ля-ля-ля. Но понимаете, когда задачка родителей доставлять не только приятности, а еще и следить за тем, чтобы вести порядок не то, что сейчас. Но ограничивать это тоже их обязанность. И я, когда говорю по заднице, это не обязательно в прямом, можно и в переносном смысле, но в прямом тоже, почему бы нет. Телесные ощущения никто не отменял. Принцип холизма. Собраться на вот это место оказывается сложно. И я не знаю, то ли это у меня свой какой-то, знаете, гештальт, ну, знаете, как в практике работаешь, а потом какие-то темы начинают вроде как, ну, так раскрываться. Ну, я думаю, что вы это понимаете, коллеги, о чем я говорю. То ли это как раз, ну, то, что в последнее время, ну, как-то так у меня узнается, то ли это, правда, очень много сейчас, ну, обнажилось вот этих, ну, вариантов, короче говоря. Мачехиных дочек. Или, ну да, ну, условно говоря, мачехиных дочек. А тут же какая засада? Сепарироваться и вообще приобрести некоторую идентичность можно только от кровной, ну, от роднюсенькой фигуры. И причем это не мает, значит, чтобы давно померла, к примеру, да, или померла, батько, это, значит, как феномены, они всегда с нами. Вот если на этом месте кто-то другой, ну, какая-нибудь тетя или бабуся, сколько ее с поезда не сбрасывали, сколько с того поезда не подбирали, взять не став на место, сколько с этим не работает, сколько не это. Вот. А продвижение не происходит, потому что только... ну, знаете, тут это не то, чтобы мистика какая-то, да, когда я говорю, столько, ну, вот важно, чтобы кровное. Ну, почему детдомовские дети так им важно найти? Найти, узнать, или хотя бы посмотреть, или хотя бы найти какую-то запись. Это очень важные штуки. И это, ну, это не к тому, что там не может воспитать нормально ребенка, значит, не родной отец или не родная мать. Это же ради Бога, это же дело такое, вопрос не в этом. Тут даже наш, теория нашего друга Бейсера, помните, парадоксальных изменений? Ну, она тоже вот может объяснить. Вот когда я знаю, чей я, от кого я, тогда я знаю, кто я, и тогда я могу быть разным. Я могу расти в эту сторону, если мне надо, эту, но я, у меня есть начальная точка отсчета. А часто ведь как, особенно когда сбросил маму с поезда, вот на пике вот этого как раз, ну, этапа, знаете, ведь очень многие люди, ну, правда, странно, так с удивлением смотрят на своих родителей, думают, боже мой, как эти 2 урода меня могли родить. Наверное, вот я все-таки подкидыш. Меня взяли, наверное, все-таки из детдома. Потому что вот эти 2, они вообще... Да? И вот пока в эту точку не получится вернуться, но если я знаю, например, что я дочка, там, не знаю, шахтера и учительницы русского языка, которые жили в маленьком городе, не знаю, топили печку дровами или углем, или чего-то. Вот если я знаю, что это я там началась, и что я там была, что я знаю, как топить печку, и что я знаю, что такое шахтер приходит после работы, и вообще это все знаю, то тогда, ради Бога, я могу, изображать из себя светскую львицу. И у меня будет получаться, но я знаю, кто ее изображает. Или я могу изображать из себя, не знаю, интеллигентную женщину в очочках. Опять же, почему? Потому что я знаю, кто ее изображает. Ну, помните, как про Штирлица, вот, да? Ну, вот в Фейсбуке там я писала про легенду о себе, что когда шпиона готовят, то ему, конечно, легенду о себе предоставляют, и негарного чая, ночью наизусть это самое. И он работает, как Штирлиц, на немецкую разведку. Но он знает, кто он, и раз в году поет возле камина. Потому что это его настоящее. Он майор Заяц, который прикидывает Штирлицам. А с этими запутанными нашими сепарационными штуками мы иной раз... живем по легенде, а кто мы?
Мы не поем, короче, у камина.
Петь нечего, потому что когда одна песня, то его знает. Нас эти глянет, но не-не-не, это песня. А какую песню не затягиваешь из других каких-то источников, а она какая-то вот эта. Это правда не очень. А представьте себе, как живешь, не знаешь, ты вообще в своей стране, чем чужой. На какую разведку работаешь? Надо, не надо.
Работаешь.
Ну, это такая метафора. И знаете, еще иногда мне есть такой тоже свой термин, я еще говорю, что это люди, которых, знаете, вот есть дети войны, да, а есть ветераны детства. Это ветераны детства. Ну, это когда, правда, в детстве настолько много поцарапанных душевных переживаний, настолько много травматических ситуаций. И слушайте, у них там правда есть. Это не к тому, что у нас прекрасные детства у всех. Не-не-не-не. Там все это есть. Но можно видеть и такие, и эдакие ситуации. А можно, знаете, восприятие наше, ему только подкинь деньгу. Оно же быстренько подгребет. Ну, все отрицательные какие-то неприятные воспоминания служат. Как я же, ой, все, больше до тебя это были было. Тогда смотрите, допустим, я не ем гречневую кашу. Чего? А меня в детстве так мама заставляла, да? То есть, видите, я выросла, а во взрослые отношения с гречневой кашей так и не вступили. У меня еще нет своего взгляда на нее. Это фигня или не фигня? Может, она мне и правда не подходит, а может и ничего. Я до сих пор с гречневой кашей через посредника, через свою маму, через свое детство, но до сих пор. И, ну, в общем, приблизительно я вам очертила, что я называю такой неустойчивой. Давайте так скажем, неустойчивой идентичностью.
Ну, еще надо.
Ну, или что-то такое. Ты район вырежет общую всякую сторону. Как это такая? Неустойчивая. Вот при таком раскладе, смотрите, опоры на себя немного, ну, стрёмно. Ну, на кого опираться? Мы их ранили. Папа контролирующий, как он говорит. Мамка не признавала никогда. И тогда... вместо того, чтобы в ситуации изменившейся, ну там, какой-то агрессивной, непростой, принимать решение, вот то и самое творческое приспособление, я проявляю принципиальные неприспособления. Потому что оно должно прийти оттуда, сверху, из вертикальной позиции. И тогда я не знаю, куда мне ехать. Ну, и тогда мне должен кто-то помочь. Или вот это такое случилось со мной, как это переживать, неясно. И тогда вместо того, чтобы чего-то делать, скорее такое какое-то оцепенение. Что в тылу, что на передовой, ну, где угодно. Вот. Ну, может, я что-то и подзабыла, конечно. Но, в принципе, мне кажется, я вам вот эти две линии более-менее очертила. Ну то что, может, хорошо тогда?
Перерыв через 15 минут.